Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. 4 ноября в России в седьмой раз отмечали День народного единства. Праздник связывается с победой в 1612 году в Москве народного ополчения, организованного Мининым и Пожарским над польскими войсками, то есть на этот раз ровно 400 лет назад. Для России тогдашние события стали началом становления новой государственности, включавшей три составляющих – самодержавие, православие, народность. А чем события 1612 года стали для Польши? Об этом рассказывает мой коллега, историк Ярослав Шимов, с которым беседовал Андрей Шарый.
Эти события вписаны в более широкий контекст польской истории XVII века, которая весьма трагична. Направление общей этой истории, оно прямо противоположно в том веке оказалось направлению российскому. То есть, если для России XVII век был в общем и целом относительно удачным, то есть он начался вот этой эпохой смутного времени, когда государство фактически распалось, но потом было собрано, вот как раз события 1612 года и служат символом этого собирания опять нового русских земель, то польский вектор был прямо противоположным. То есть начало века – это как раз довольно бодрые, завоевательные, экспансионистские войны, в том числе и война, которую Польша вела, поддерживая вначале Дмитрия Самозванца, а потом уже непосредственно с Московской Русью, с Россией тогдашней. И потом они буквально вот в течение нескольких десятилетий почти плавно перешли в серию других войн. Вначале одна так называемая Смоленская война с Россией, 1630-е годы, а потом вся вот эта эпопея, которую в польской истории называют потоп. Это войны со Швецией, это восстание Богдана Хмельницкого, в результате которого уже Польша, точнее Речь Посполитая, оказалась примерно в той ситуации, какой была Россия в начале 17 века.
Не ошибусь я, сказав, что в начале 17 века Польша была крупнейшим славянским государством Европы и претендовала на то, чтобы стать главным собирателем славянских земель, в том числе и русских.
Ну, в какой-то степени, да. Конечно, Речь Посполитая, состоявшая из Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, была огромной державой, простиравшейся от Балтики до почти до Черного моря. Она, конечно, претендовала на дальнейшую экспансию на восток и на северо-восток. На этом пути этой экспансии она сталкивалась не только с Московской Русью, но и со Швецией. Там все это еще осложнялось внутриненастическим конфликтом, потому что в Польше в тот момент на престоле была династия Ваза, которая по происхождению династия шведская. Ну и там в результате конфликта одна ветвь была изгнана из Швеции и обрела потом польскую корону, но продолжала претендовать и на корону шведскую, поэтому шли польско-шведские войны. В войне вот 1612 года, точнее в более длинной войне, которая вокруг этой даты как бы шла, там есть один момент, который как раз с русской, с российской стороны не часто вспоминают. Определенное время Россия вела войну против Речи Посполитой в союзе со Швецией. Там вот этот треугольник Россия, Польша, Швеция, это были такие три полюса притяжения на востоке Европы, которые между собой непрерывно враждовали, возникали какие-то комбинации, коалиции. По большому счету шла такая война всех против всех.
Целью Польши в войне 1612 года было посадить на московский престол королевича Владислава, насколько я помню. Речь шла об уничтожении русского государства как такового.
Началось-то это все еще раньше, с появления фигуры Дмитрия Самозванца. В Польше разделяют польские историки этот этап. Первый носит поэтическое название «Димитриады». Это, значит, период с 1605 года, когда появился Дмитрий Самозванец первый, до примерно 1610, когда пришел конец второму самозванцу. А потом была война, которая формально длилась 9 лет, с 1609 по 18. Это польско-русская непосредственно война. Так вот, об уничтожении московского государства как такового речь не шла. Возникла комбинация, когда король Сигизмунд получил возможность посадить своего сына Владислава на престол московский. по соглашению с семибоярщиной, с так называемым, ну, можно сказать, временным правительством того времени. Конечно, речь шла как бы о очень тесном союзе, но нельзя было говорить, что Польша хотела как-то проглотить или поглотить Русь. Это был слишком большой кусок, не проглотишь. Иное дело, что, конечно, если представить себе, чтобы этот план удался, то, конечно, там возникали очень многие вопросы, поскольку общественное устройство очень отличалось в Речи Посполитой и в Московском государстве. И, конечно, в первую очередь для той эпохи возник бы колоссальный религиозный конфликт, потому что королевич Владислав не собирался отказываться от католической веры.
Матрица восприятия тех событий заложена была в XIX веке в массовом сознании. Это и памятник Минину и Пожарскому, и опера «Иван Сусанин», и исторические работы, связанные с изысканиями прошлого Руси. В какой степени все эти изыскания, эта матрица, были основаны на, так скажем, фундированных исторических материалах в России и в Польше? Можно это сравнить?
Эпоха начала XVII века задокументирована уже достаточно хорошо. Есть масса историков, которые работали достаточно, опираясь на эти документы. Конечно, в том, что касается массового сознания, и как это все экстраполировалось на массовое сознание, с обеих сторон эта мифологизация имела место. Становление российского государства с национальной стороны и с точки зрения имперской, этого процесса, конечно, 1612 год был очень важным знаковым событием, потому что это, собственно говоря, победа как народная, ополчение Минина и Пожарского, так и государственное, поскольку воцарилась в результате этой победы новая династия. Это очень удачный такой момент, на котором можно строить фундамент государственной мифологии. Что же касается Польши, то там эти события мифологизированы, ну, меньше просто потому, что именно к этим событиям меньше внимания. Если брать 17-й, польский 17 век, то там, конечно, более мифологизирован потоп, потому что там как раз уже Польша была страдающей стороной, подвергшейся иноземному нашествию шведскому и, в конце концов, победившей, изгнавшей врага. То есть мы видим, что эта матрица, вот как вы выразились, она в обоих случаях, в общем-то, одинакова. Это страдание, борьба и победа. Относится она просто к разным периодам. В России это 1612 год, а в Польше это вот 1650-е годы. Но схема одна и та же.
В России День национального единства на этот раз запомнился русским маршем и заявлениями чиновников о важности сплочения перед якобы существующей угрозой с Запада. Тему продолжает петербургский историк и антрополог Илья Утехин.
Сама конструкция, которая стоит и за этим названием, и за праздником, уязвима. Это День народного единства. Значит, у нас есть какой-то народ, да, просматривается конструкция за этим, народ, по отношению к которому у нас есть какие-то инородцы. А этот народ един в том, что он поддерживает что? Поддерживает какую-то власть. У нас в свое время был народ и партия едины. А здесь это единство строится на противопоставлении народа, как некой такой сущности, неважно, какое вот вкладывается понимание, неким инородцам. А если мы посмотрим на то событие, которое в популярной трактовке так красиво рисуется, вот и изгнали инородцев из Кремля, совсем получится, да, тут у нас поляки под раздачу попали, в частности, на это накладывается еще и тот факт, что в дальнейшем были непростые отношения. Значит, и власть, которая продвигает этот праздник как способ объединить вокруг себя и нажать на патриотизм. И все те, кто захотят воспользоваться этой конструкцией, они могут вкладывать свое понимание того, что такое народ. И вот здесь вот, конечно, возникает опасность того, что народ это вот мы каких-то инородцев изгнали, скажем, поляки это инородцы, да, шведы это инородцы, кавказцы это инородцы. Те, кто устраивает русские марши, приуроченные к этой дате, на полную катушку используют эту возможность. И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы власть могла каким-то образом соблюдать баланс. Понятно, что любая власть, кто бы ни оказался у власти, должен как-то противодействовать центробежным тенденциям, пытаться найти какой-то баланс интересов и когерентность в обществе. Если власть четко не определит свою позицию в отношении националистов и русских маршей, тогда мы рискуем попасть в сложную ситуацию. Власть должна определить свою позицию относительно этого, потому что ее народ – это не тот народ, про который говорят националисты.
Ну вот надо сказать, что власть определила свою позицию. Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин счел даже уместным выступить с видеообращением школьникам, в котором посоветовал им учить уроки прошлого и, в частности, не искать легких рецептов решения внутренних проблем за рубежом.
Здесь разнонаправленные всякие тенденции. Вот говорят, что самых лучших выпускников медалистов говорить, что будут в иностранные университеты посылать за государственный счет. Так что здесь, в общем, это все не в одну дудку, но, конечно, скорее не простые рецепты, а упрощенное понимание истории тоже, потому что ведь история в том виде, в котором она обосновывает текущую политику, она, конечно, сильно упрощает ситуацию. То историческое событие, которое у истоков этой даты, уж про дату говорить не будем, оно довольно условно к этой дате привязано, оно не было концом гражданской войны в нашем Отечестве. После этого еще много-много лет боролись и как гражданская война, и с этими иноземцами.
Всего 84 тысячи граждан, согласно статистике МВД, приняло участие в празднике Дня народного единства. Получается, что не слишком популярная дата, о чем, собственно говоря, вы и говорите. Просто новый праздник, не устоялась традиция, или все-таки речь идет о том, что праздник непонятный?
Я думаю, что речь идет о том, что праздник непонятный, настолько же непонятный, насколько день флага. Это не то, что традиция не устоялась, это ясно, но проблема еще и в том, что в качестве такого ориентира было выбрано событие, которое гораздо менее актуально в популярных представлениях об истории. Раскол нашего общества во время Октябрьской революции, да, вот и всех событий, которые предшествовали и последовали ей, это гораздо более актуальная историческая действительность, которая, ну не то чтобы на слуху, но она вокруг нас, она в названиях улиц и памятников, свергнутых или еще не свергнутых. Война, Великая Отечественная война, гораздо более актуальная историческая реальность, которая тоже конструируется в средствах массовой информации очень активно и как источник патриотизма. И на этом фоне как-то вот это вот событие, приведшее к возведению на престол династии Романовых, отмечавшееся в дореволюционное время, эти исторические события гораздо менее актуальны. И люди просто искренне не знают. Есть ведь данные опросов, которые показывают, как год за годом не очень сильно растет осведомленность людей о том, что это такое.
С петербургским историком и антропологом Ильей Утехиным беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Темы свободы». В четверг, 8 ноября, в Пекине открывается очередной 18-й съезд правящей коммунистической партии Китая, на котором будет избрано новое ее руководство. Так называемое пятое поколение руководителей Китая, которые будут управлять страной в ближайшие 10 лет. Впервые съезду Компартии Китая предшествовали столь громкие скандалы, касавшиеся видных китайских политиков. О грядущих переменах в Китае мой коллега Валентин Барышников беседует с заместителем руководителя отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Масловым.
Это, пожалуй, будет первое поколение, которое не утверждал Дэн Сяопин, потому что два предыдущих поколения, то есть Дзян Цзимин и Ху Цзинтао, были, по сути, утверждены не только они лично, но и та политика, и то окружение, в котором они находились. И в этом плане Дэн Сяопин заложил очень прочный фундамент для дальнейшего развития Китая. Но, с другой стороны, сегодня из-за того, что, по сути, заканчивается вот это завещание Дэн Сяопина, Китай находится на перепутье, и приходит поколение, которое совсем по-иному воспитано и, возможно, имеет несколько иные цели. Во-первых, в отличие от поколения Ху Цзинтао и Дзян Цзимина, приходят люди, которые, как считается, начали более либерально смотрят на развитие Китая. Но это либерализм не в плане западного либерализма, например, демократизации каких-то внутренних процессов. Но, прежде всего, считают, что Китай должен значительно более активно развиваться во внешний мир. Если Дэн Сяопин завещал двигаться очень медленными шагами, чтобы не нарушить баланс в мире и не напугать никого, то это поколение считает, что, наоборот, надо рваться в мир как можно более активно. И это во многом связано и с тем, что Китай уже задыхается в рамках своих границ. То есть для того, чтобы поддерживать развитие экономики Китая, поддержать уровень роста 7,5-8,5%, нужно обязательно вкладывать деньги за рубеж. Это, безусловно, изменит конфигурацию в мире. Скорее всего, это напугает многие страны, причем не только страны Запада, но и страны Азии, Японии, например. Поэтому новое поколение должно будет решать проблему имиджа Китая. Второй момент. Сегодня к власти не только на высшие эшелоны, но и уездный уровень приходят люди, которые сами довольно активно участвуют в бизнесе, которые выросли в эпоху китайских 80-х годов и которые которые так или иначе были задействованы в первичном накоплении капиталов. Это люди, которые выросли уже в состоянии бурно развивающегося рынка. И, безусловно, у них рыночное мышление. Это значит, что многие вещи, которые государство сдерживало, ну, например, активное сращивание партийной верхушки с бизнесом, это может как раз проявиться в новом поколении. Наконец, третий момент очень важный. Многим сегодня, особенно из среднего поколения, кажется, что мощь Китая недостаточно оценена, по крайней мере, в окружающем мире, прежде всего Японии, Кореи и другими странами, с которыми граничит Китай. С этим связаны последние конфликты вокруг островов Сенкаку с Японией, вокруг островов Пэнхуэдао, на которые претендует в том числе, например, Вьетнам.
Во внутренней политике означает ли приход нового поколения, что будет быстрее дрейф от ортодоксальных коммунистических к каким-то новым, более либеральным взглядам?
Такой дрейф уже давным-давно идет. Единственное, что он не декларируется на уровне официальной политики. Сегодня действительно Китай сталкивается с проблемами, с которыми не сталкивалась, пожалуй, ни одна страна мира. Это относительно разбогатевшее население, которое уже не является вот теми забитыми, покорными китайцами, для которых зарабатывание каждого лишнего юаня было большой проблемой. То есть это население, которое прошло первичное накопление капитала. Население, которое впервые начинает двигаться в сторону того, что называют гражданское общество. Оно очень далеко от самого гражданского общества, потому что осознание своих прав и демократических прав в Китае просто никогда не было. Это вопрос исторический. Но это население, которое требует к себе большего уважения. И поэтому китайское руководство за последние 2-3 года идет на определенные уступки. Например, довольно жестко наказывают руководителей предприятий, которые обманывают своих рабочих. Более того, есть случаи, особенно в южных районах, когда население выступало против псевдовыборных, на самом деле назначенных руководителей, и государство шло на то, чтобы сменить на более приемлемые фигуры. Но пойти на серьезный шаг, то есть ввести систему демократических выборов, систему гражданского контроля, систему независимых профсоюзов, независимых общественных организаций и так далее, китайское государство не может это сделать. Скорее всего, большая свобода будет дана местным руководителям, которые, по сути, являются представителями местных кланов. И вот эти «свободы» в кавычках будут предоставляться не на уровне стандартных демократических механизмов, как, например, делается в Европе или в США, а на уровне того, что руководители кланов сами будут решать свои конфликты интересов, взаимоотношения между работодателем и рабочим и так далее.
И еще один вопрос. Он касается внутриполитической, подковерной, видимо, борьбы в руководстве китайского государства накануне вот этой смены поколений. Внешние наблюдатели за последние месяцы с некоторым удивлением наблюдали за происходившим. Это история Бо Силая, высокопоставленного политика, который был уличен в связи с преступлением, которое, как выяснилось, совершила его супруга, и он был разжалован. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о богатстве семьи другого ключевого политика Вэнь Цзябао. Говорят иногда, что это может быть борьба кланов в руководстве, которые пытаются скомпрометировать друг друга. Что вы думаете о происходящем? Действительно ли это так?
Прежде чем мы видим, что бетонное единство китайской компартии, китайского руководства нарушено. То, что китайские руководители далеко не бедные люди, это, конечно, было известно на уровне слухов и на уровне аналитиков, но никогда само по себе китайское руководство не выносило такие конфликты на людях. И, безусловно, сегодня идет борьба не просто поколений. Сегодня идет борьба крупнейших политических кланов. И случайно летом Си Цзиньпина, одного из лидеров будущего Китая, старое поколение обвинило в том, что он ненадежен в плане того, что не сможет продолжать ту политику, которая была замечена Дэн Сяопином. Обвинили его в этом люди, которые близки к окружению предыдущего лидера Цзян Цземина, который до сих пор пользуется огромным политическим весом. Ситуация с Бо Силаем укладывается в эту же схему, потому что Бо Силай не просто был популярным лидером, хотя здесь, безусловно, коррумпированным лидером, но лидером, который контролировал целые кланы и имел большое влияние, в том числе в Министерстве государственной безопасности КНР. По сути, перед выборами и сейчас, перед новым назначением, идет, грубо говоря, подчистка хвостов и пытаются восстановить вот это единство. Когда были выборы Ху Цзинтао на пост председателя КНР, ситуация была значительно более спокойной и предсказуемой, потому что действительно было преемство не только поколений, но и политики. И никто не говорил, что Ху Цзинтао будет менять политику, хотя, безусловно, Ху Цзинтао во многих областях выступил как реформатор. Сегодня же многие очень боятся, что Си Цзиньпин, придя к власти, начнет реформы, связанные с антикоррупционными кампаниями, в том числе с кампаниями вот этой клановости, когда, грубо говоря, к власти приходят не лидеры, а целые кланы, которые переподчиняют себе сил от мелких рынков и гостиничного бизнеса до производства, например, продуктов питания. Конечно, это может ударить серьезно по экономическим интересам очень многих людей. И вот на этом фоне, собственно говоря, и происходит слив информации, связанной с Вензербао, связанной еще с целым рядом лидеров там помельче. Если мы посмотрим, про кого пишут, мы должны понимать, что на Запад сейчас просачивается лишь очень малая часть того компромата, который сейчас сливается в Китае. Очень много таких статей неблагоприятных для китайских лидеров публикуются в тайваньской прессе, в прессе Гонконга, в прессе Макао. То есть в любом случае впервые мы увидели утечку информации. Я полагаю, что это должно во многом насторожить Си Цзиньпина, и это в известной степени такое послание ему, что на каждого в руководстве КНР, в том числе на высших руководителей, есть свой компромат. Но Китай, на мой взгляд, не погрязнет в войне компроматов, как это можно было бы ожидать. Потому что для Китая сейчас борьба в клановой верхушке равносильна самоубийству всех, учитывая многие проблемы в социальной сфере Китая, проблемы с китайской дипломатией, с продвижением во внешний мир, сейчас как раз, может быть, единство в Китае значительно более нужно, чем это было два поколения назад.
Заместителем руководителя отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Масловым беседовал мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Тема свободы». 5 ноября начался шестидневный визит наследника британского престола принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуольской Камилы в Австралию. Далее сиятельная чета отправится в Новую Зеландию. Визит проходит в рамках празднования бриллиантового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II, которая одновременно является королевой Австралии и главой Содружества, включающего и Австралийский союз. О политическом значении визита и роли британской монархии в жизни стран Содружества рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В Австралии наследника британского престола и его супругу ожидает обширная программа празднования 60-летия пребывания на престоле его венценосной матери, которая одновременно отмечает 60-летие на посту главы Австралии. Принц и его супруга будут присутствовать на встречах с ветеранами австралийской армии, фермерами, медицинскими работниками, представителями молодежных организаций, а также посетят скачки в Мельбурне. Австралия, как и еще 16 стран-членов Содружества, которые до 1947 года именовалось Британским Содружеством Наций, официально является королевством. Это относится, в частности, к Канаде и Новой Зеландии. Более полувека Елизавета II возглавляет Содружество, куда входят 54 страны, в основном бывшие колонии и доминионы Великобритании, получившие независимость в результате развала Британской империи. Общая численность населения стран Содружества составляет 1,8 миллиарда человек, это 30% всего населения планеты. И хотя британская королева является главой этого крупнейшего после ООН объединения стран, фактически оно управляется постоянным секретариатом, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Ежегодно в марте в Великобритании отмечается День Содружества. Характерно, что британское министерство иностранных дел официально называется Министерством иностранных дел и по делам Содружества. Значит ли это, что Великобритания продолжает оказывать влияние на внешнюю политику своих бывших колоний и доминионов? В интервью «Радио Свобода» на этот вопрос отвечает британский политический аналитик Майкл Биньен.
Британия не оказывает ни малейшего влияния на их политику. Бывают даже моменты, когда позиция Соединенного Королевства противостоит внешнеполитическому курсу стран Содружества. Так было, например, во времена, когда премьер-министром была Маргарет Тэтчер. Тогда Британия была единственной страной Содружества, выступившей против введения жестких санкций против ЮАР, практиковавшей апартеид. Если Британия лишена возможности оказывать официальное влияние на страны Содружества, то неформальное ее влияние ощущается. В частности, это влияние осуществляется через происходящие раз в два года встречи в одной из стран Содружества лидеров этих стран. На таких встречах президенты и премьер-министры обсуждают общие проблемы и общие ценности. Однако при этом нельзя сказать, что они следуют британской позиции в этих вопросах. Слово «содружество» в официальном названии британского МИДа не более чем исторический архаизм, наследие того времени, когда после обретения большинством колоний независимости было ликвидировано Министерство колоний. В Британии полагают, что это слово всего лишь напоминает о былом политическом единстве стран Содружества. Но на практике сотрудники британского МИДа очень мало озабочены проблемами этих стран. Сейчас Содружество — это неформальная ассоциация стран, объединенных на основе общего языка, сходных систем образования и права, всей той культуры, которая возникла там за время британского правления.
Визит принца Чарльза и его супруги в Австралию проходит в рамках празднования бриллиантового юбилея британской королевы. Обычно Елизавета II лично посещает возглавляемые ею страны Содружества в этот юбилейный год. Почему для Австралии было сделано исключение?
Дело в том, что королева была с визитом в Австралии в прошлом году, то есть совсем недавно. Елизавета II очень серьезно относится к своим обязанностям главы Содружества. Думаю, что она одна из очень немногих людей в Британии, кто искренне верит в Содружество, в его цели и ценности. Во время этого юбилейного года 86-летняя королева просто физически не может посетить все государства Содружества и прежде всего наиболее близкие нам так называемые «белые» его страны – Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Именно поэтому эти страны посещают другие члены королевской семьи. Существует еще одна негласная причина замены Елизаветы II ее наследником. Дело в том, что в Австралии не смолкают бурные дебаты о том, должна ли британская королева продолжать оставаться главой этой страны. Многие там считают, что монархия не соответствует политическим реалиям нашего времени и что смехотворно иметь главой государства человека, проживающего за 10 тысяч миль от Австралии. Особенно в ситуации, когда Австралия перестает сохранять этническое единство с Великобританией из-за наплыва иммигрантов из других стран. В 1999 году в Австралии прошел референдум, на котором решался вопрос, оставаться ли стране монархии или преобразоваться в республику. Республиканцы потерпели на нем поражение. Референдум выиграли монархисты, и королева осталась во главе Австралии. На время визита принца Чарльза дебаты о республиканском статусе страны заморожены из-за огромного уважения австралийцев к королеве. В Австралии царит убеждение, что после кончины Елизаветы II и перехода престола к принцу Чарльзу он не будет автоматически провозглашен главой Австралии. Поэтому частично его визит в Австралию объясняется тем, что если австралийские монархисты захотят увидеть его в качестве будущего главы государства, то они, по крайней мере, в ходе его визита смогут ближе познакомиться с ним.
They know who he is. Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Темы свободы». В конце прошлой недели в Москве были представлены результаты первого полномасштабного мониторинга российских вузов. Он принес довольно неожиданные результаты. Например, Российский государственный гуманитарный университет, куда абитуриенты стремятся попасть наравне с Московским университетом и Высшей школой экономики, оказался в категории неэффективных. Случились и открытия. В Курской области, оказывается, все вузы одинаково хороши. Подробнее о критериях оценки и перспективах так называемых неэффективных вузов в материале Тамары Леленковой.
То, что российская школа нуждается в диагностике, было очевидно давно. Отдельные исследования по результатам ЕГЭ абитуриентов публиковались последние несколько лет, вызывая справедливые возмущения. И вот, наконец, Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Союзом ректоров и другими заинтересованными лицами, выполняя наказ президента страны, разработало список критериев, по которым и была оценена эффективность вузов. Всего таких критериев 50, но наиболее показательные, по мнению чиновников, 5. Если коротко. Средний балл ЕГЭ студентов, количество иностранных студентов, научно-исследовательская и финансово-экономическая деятельность, а также инфраструктура. Мониторинг длился один месяц. Результаты были опубликованы на сайте министерства. А заместитель министра Александр Климов отвечал на вопросы журналистов. Я задала ему свои.
Вообще, эффективность вуза, наверное, еще оценивается по качеству подготовки специалистов. То есть вот то, что на выходе. Вот трудоустройство, да, студентов, выпускников вузов. Это же показатель, да, эффективности вуза. Работает, не работает по специалисту.
Да, мы это, безусловно, будем учитывать в ходе дискуссий на рабочих группах. Но пока у нас абсолютно достоверных сведений о трудоустройстве не имеется, таких механизмов. Поэтому в перечне показателей и 50, и тех 5 есть только те показатели, которые мы абсолютно достоверно и гарантированно можем определить и подтвердить. в ходе дискуссий на рабочих группах с регионами, с представителями ФАИВов, безусловно, будет учитываться информация о трудоустройстве, которую мы имеем.
И второй вопрос, там есть отчасти критерии, которые приняты в международном опыте, это не совсем российская история. Допустим, число иностранных студентов.
Те 50 показателей, которые утверждены Министерством образования, они охватывают весь спектр деятельности, направлений деятельности высших учебных заведений. В зависимости от того, какую управленческую задачу мы решаем, мы можем из этого перечня 50 показателей выбирать те показатели, которые являются адекватными той управленческой задаче, которую мы хотим решать. В данном случае речь шла о выполнении указа и поручений правительства по выделению группы вузов и филиалов, имеющих признаки неэффективности, и в дальнейшем выделение группы вузов и филиалов, которые попадут в программу поддержки. Мы допускаем, что есть специфика деятельности и стратегии тех или иных вузов, но не по пяти же показателям.
Ну, известно, что, допустим, по некоторым параметрам, которые наиболее очевидны, технические вузы, они как раз проигрывают, потому что ЕГЭ, вот инженерный, однако это приоритет государственный. Вот как с этим вы справлялись, составляя этот рейтинг?
Я могу сказать следующее. Если вы внимательно изучите результаты первого этапа мониторинга, то увидите, что у технических вузов немного проблем с этим. То есть технические вузы в целом показали хороший результат.
В том числе по ЕГЭ вступительному.
Ну, у кого-то были хуже результаты по ЕГЭ, но у технических вузов хорошая наука. И они много работ выполняют по заказу промышленности. Поэтому один хуже показатель, другой лучше. Но в целом картина по техническим вузам мы считаем стабильная, не вызывающая каких-то серьезных опасений.
Значит ли, что, возможно, неэффективные, ну, условно пока неэффективные вузы, они получат меньшее количество мест, да, ну, такая вот прямая зависть. И таким образом действительно сократится количество вузов, поскольку, с одной стороны, репутационно, ну, они уже как бы скомпрометированы, и плюс ко всему они лишатся тех бюджетных мест, которые могли бы им помочь выжить дальше.
Там будут учитываться разные факторы, но один из серьезных факторов – это результаты мониторинга. Вы совершенно правы, результаты мониторинга будут учитываться при распределении контрольных цифр приема на следующий учебный год.
Интересно, что самый большой процент неэффективных вузов оказался среди педагогических университетов. Из 42 проверенных вузов 30 были признаны неэффективными. Прокомментировать этот факт я попросила профессора Московского государственного педагогического университета, члена инициативной группы сотрудников и студентов Елену Галкину.
Если посмотреть на общие итоги проверки, по результатам которых составлялся этот список, такого показателя нет ни по каким другим вузам, ни по сельскохозяйственным, где примерно половина на половину оказалось, ни по техническим, тем более, где вообще все хорошо, вроде бы как. Каковы критерии вообще эффективности согласно этому документу? Во-первых, да, это средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ. Мы знаем, что сейчас демографическая яма, и количество бюджетных мест в вузах практически сравнялось с количеством, так сказать, желающих в них поступить. И если мы посмотрим на то, с каким баллом принимают технические высшие учебные заведения, то увидим, что по сравнению, например, с МПГУ, разницы там нет по-настоящему. Вот у нас есть факультеты, где огромный конкурс. Факультеты иностранных языков, и социологические факультеты, исторические и так далее.
Но, насколько я понимаю, в вашем университете как раз со следующим критерием, да, научно-исследовательской деятельностью, вообще-то все в порядке было.
Да, у нас все замечательно, но проблема в том, что научно-исследовательская деятельность, она оценивается не в количестве статей, например, в ведущих журналах или в количестве монографий, проведенных конференций и так далее. Она оценивается почему-то в рублях. Как можно научно-исследовательская деятельность оцениться в рублях? Видимо, это просто проверялся бюджет вуза и, соответственно, сколько уделено на эту самую научно-исследовательскую деятельность. Но согласитесь, что это связано непосредственно и с тем финансированием, которое выделяет государство данному университету. Если посмотреть по критерию количества статей, в том числе и статей в изданиях рекомендованных, в АКТ, я не могу отвечать за весь университет, но я прекрасно знаю, что у нас на факультетах, вот на логическом, на историческом с этим все прекрасно, и у нас преподаватели публикуются часто в международных конференциях. сказать, много работ. И насколько я знаю, в целом по университету ситуация именно такая же.
Каких последствий вы ждете для своего вуза от публикации такого рода сведений?
Я не знаю, потому что, во-первых, мы, естественно, несколько шокированы этим результатом, тем более, что наш вуз недавно участвовали в большой инновационной программе, недавно же нам присвоен статус культурного наследия, именно как учебному заведению. Что будет в дальнейшем, не знаю.
Надо полагать, что недоумение Елены Галкиной сегодня разделяют студенты и преподаватели большинства вузов, оказавшихся в числе неэффективных. Впрочем, как объяснил заместитель министра образования, это всего лишь первый этап. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Темы свободы». В России продолжается острая общественная дискуссия о будущем старейшей в стране киностудии «Ленфильм». Проявлением конфликта в ее руководстве стал выход из состава совета директоров киностудии режиссера Александра Сокурова, обратившегося с открытым письмом по поводу ситуации вокруг «Ленфильма» к министру культуры России Владимиру Мединскому. В нем Сокуров выражает неприятие текущим положением и пессимистически оценивает перспективы реформы киностудии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Судьба старейшей российской киностудии «Ленфильм» решается мучительно долго. Сначала ее хотели приватизировать в форме частно-государственного партнерства с компанией АФК-система. Потом от этого плана отказались, и остались две концепции развития киностудии. Одна принадлежала совету директоров, другая – общественному совету, куда входили Александр Сокуров, продюсер Андрей Сигли, Алексей Герман, старший Алексей Герман-младший, Светлана Кармалита и другие. В сентябре прошло инициированное Министерством культуры общественное обсуждение этих концепций. В результате победила та, которую предложил Совет директоров во главе с Эдуардом Пичугиным. Видимо, победить эта концепция смогла только потому, что на сторону Совета директоров неожиданно перешла сценарист Светлана Кармалита, говорит Александр Сокуров.
Видимо, Светлана Игоревна собрала двух или трех людей с круга своего, объявив это общественным советом. Они решили, что поддерживать нашу программу это они не будут. Мы имеем дело не только с сопротивлением конкретных людей, которые боятся, что они будут лишены привилегий или каких-то индульгенций здесь, вот на территории студии, но, конечно, мы имеем дело и с сопротивлением наших коллег. Может быть, есть еще проблема и союза кинематографистов, поскольку единого союза нет, есть два союза. Ни один из этих союзов нас не поддержал и так как-то по-настоящему и вообще не участвует в этом процессе. Также стоит как бы в стороне, то есть какие-то свои решает вопросы наши коллеги.
В октябре председателем совета директоров «Ленфильма» был назначен Федор Бондарчук, генеральным директором стал Эдуард Пичугин. Из письма Александра Сокурова министру культуры Владимиру Мединскому. Прошло несколько дней после нашей встречи в Петербурге с Федором Бондарчуком в его новой должности. Мне было сообщено окончательное решение по составу совета директоров и об уже принятых административных решениях, которые предопределяют развитие событий на киностудии «Ленфильм». Как член утвержденного совета директоров, я не принимал участия в принятии этих решений. Совет директоров просто не собирался. К сожалению, мое предложение о решительном препятствовании распространению семейственности, большей профессиональности совета не были услышаны. Из всего этого могу сделать вывод. Мое нахождение в совете является формальным, символическим. Мой голос ничего не решает. А моральная ответственность остается. Сокуров возмущен, что Алексей Герман, художественный руководитель студии, владелец некоторого количества акций, его жена Светлана Кармалита, руководитель общественного совета студии, а Герман-младший входит в совет директоров. А вот каково мнение на этот счет Светланы Кармалиты.
У нас часто профессия переходит как-то по наследству. Это или более близкое у режиссеров, актеры и наоборот. Все это началось, когда общественный совет не поддержал концепцию Сокурова и Сигли по «Ленфильму». Мы это сделали сознательно, мы изучили обе концепции. Там различие было одно – через кого пойдут деньги. Я даже не знаю, является ли это борьбой или просто каким-то очень мелким желанием отомстить, каких-то пороках нас упрекнуть.
Продюсер Андрей Сигле совершенно не приемлет позицию Светланы Кармалиты. Для него выход Сокурова из совета директоров Ленфильма вполне понятен.
Светлана Игоревна поступила некрасиво. Она практически предала нас. Мы 4 года вместе старались сохранять единство для сохранения киностудии Ленфильма. Понятно, что у них существуют свои какие-то, наверное, семейные задачи, интересы. Я считаю, что мы отнюдь не проиграли. Мы будем снимать кино, как всегда. Надеюсь, что сейчас начнем новую картину с Александром Николаевичем. Проиграл в этой истории, я думаю, Ленфильм. Потому что никто не собирается, у меня такое ощущение складывается, эту студию выводить из кризиса, реанимировать.
Светлана Кармалита говорит об обратном.
За 10 дней студия очень много сделала. Несмотря на то, что мы первые говорили, что в России нет хороших сценариев, мы нашли хорошие сценарии. Мы готовимся к запуску своей продукции в 2013 году.
Андрей Сигле готов эти утверждения опровергнуть.
Ленфильм умирал, а постоянно были разговоры победные о том, мы кино снимаем. Это абсолютно бездарные фильмы, и их надо просто на помойку выкинуть. Вот и сейчас это тоже неправда. Все эти разговоры о том, что реструктурирована большая часть долга. Это просто отсрочка на месяц выплат этих денег. Для того, чтобы можно было активно во всей прессе прокричать о том, как они реструктурировали этот долг. Когда мы на встрече с Федором Сергеевичем Бондарчуком спросили, так скажите, Ленфильм больше не должен эти деньги? Не должен. Как не было ни одного проекта, так и нет. Не решаются проблемы с реальной сменой менеджмента и привлечением реальных людей, которые понимают что-то. Это же было одно из главных требований Александра Николаевича Сокурова – создать действенный общественный совет. На сегодняшний день общественный совет, оказывается, даже руководство студии не назначает.
Андрей Сигле сравнивает Ленфильм с тяжело больным, требующим круглосуточного ухода и наблюдения, и сомневается, что москвич Федор Бондарчук и Эдуард Пищугин тоже постоянно решающие вопросы в Москве, способны к каждодневной кропотливой работе на месте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Темы свободы. Продолжаем выпуск. В Чехии опубликована книга известного диссидента, редактора самиздатского журнала «Окно» Франтишека Старека «Дома. Архипелаг свободы». Это история чехословацкого андеграунда, представленная как рассказ о нескольких десятках коммун, возникших в Чехословакии в 60-е годы, с началом гонений на музыкантов, литераторов и художников. Коммуны стали своего рода культурными центрами для творческой интеллигенции и немногочисленной публики, но просуществовали вплоть до падения коммунистического режима, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Коммунальный образ жизни в Чехословакии возник на волне интереса к субкультуре хиппи, появившейся в 60-х годах прошлого века в Соединенных Штатах. Некоторые представители чехословацкого андеграунда, как и хиппи, предпочитали жить в общинах. Только первые делали это из-за гонений со стороны режима, а вторые – на протест против пуританства. Морали. В книге «Дома. Архипелаг свободы» есть описание 31 коммуны на территории Чехословакии и 3 коммун за ее пределами, созданных эмигрантами, убежавшими на Запад. Автор Франтишек Старек не называет их коммунами, а предпочитает говорить просто о домах, куда переезжали на постоянное место жительства или на время, для участия в концерте или выставке. В этих частных культурных центрах можно было относительно беспрепятственно проводить литературное чтение, организовывать концерты или выставки. Полиция не имела права, в отличие от публичной галереи или концертного зала, силой прерывать такие мероприятия. Инициатором создания первой коммуны в Чехословакии стал ныне видный чешский художник и в недавнем прошлом директор Национальной галереи в Праге Милан Книжек. В коммуне жил и умерший год назад поэт Мартин Ероус, автор программного документа чешского андеграунда, рассказывает автор книги Франтишек Старек.
В Чехии андеграунд появился при тоталитарном режиме. Это было связано с невозможностью для некоторых художников, писателей заниматься творчеством в тех условиях. Его существование не было связано с наступлением в Чехословакии периода застоя после 1968 года, так как репрессии в отношении так называемых «волосатых» начались в 1966 году, когда полиция силой постригла несколько сотен молодых людей, предпочитавших длинные волосы, принятым в то время за норму коротким. Апогеем этих событий стал 1974 год, когда сотрудники службы безопасности разогнали концерт группы The Plastic People of the Universe. Несколько человек тогда получили ранения, многих арестовали. Наряду с такими крупными событиями были и события менее значимые, но дававшие понимание о необходимости уйти в тень. Многие были осуждены за литературное творчество, за сочинение песен и их исполнение на публике. Преследования касались, по сути, всего рок-н-ролльного движения, поэтому люди стремились убежать и создавали более свободные условия существования. Многие в складчину покупали дома в провинции, где создавались культурные центры, с надеждой, что в этих домах они смогут жить более спокойной жизнью.
В чем заключались особенности жизни в описываемых вами общинах?
Люди в складчину покупали дом, что становилось первым шагом к ведению общего хозяйства. Члены общин скидывались на пропитание, необходимые для ремонта инструменты. Я жил в трех таких коммунах. Обычно каждой семье с детьми или отдельному члену общины выделялась для жизни одна комната. Кухня была общей, и женщины, как правило, готовили вместе. Мужчины вместе ремонтировали дома. Это было насущной необходимостью, потому что денег было мало, и обычно приобретались заброшенные деревенские усадьбы с полуразрушенными постройками. Важной составляющей жизни было искусство, так как жить в коммуны переезжали в основном люди, занимавшиеся творчеством, музыканты, художники, писатели. Они выступали в огромных амбарах, которые в Чехии являются неотъемлемой частью деревенских усадеб. Эти амбары служили концертными залами для тех музыкантов, кто не имел возможности организовывать публичные выступления. Отсюда и подзаголовок моей книги «Архипелаг свободы». В этом частном мире не действовали некоторые законы. В 70-х выступавших на публике музыкантов чаще всего судили по статье «Хулиганство», а на частные концерты, куда приглашались друзья, эта статья не распространялась. Так удавалось противостоять правоохранительной машинерии.
Некоторые коммуны упразднялись властями, а их собственность была национализирована. Так, например, произошло в Северной Чехии в 1981 году. Значит, полиция все-таки вмешивалась в жизнь коммун?
Полиция, конечно, знала, когда проводились концерты. Бывало, что отключали электричество, но со временем удавалось решать и эту проблему. Наготове был специальный агрегат, производивший электричество из бензина. Нередко проблемы возникали с пропиской, так как власти отказывались регистрировать в одном доме большое количество людей, и многим приходилось жить в общинах на правах постоянного гостя. Власти чинили препятствия и при предоставлении работы, потому приходилось ездить на службу в другой город. Такие проблемы были, но в большинстве случаев соблюдалось право на свободное распоряжение земельным участком в частной собственности. Полиция могла вступить на эту территорию только с ордером прокурора на обыск, когда возбуждалось уголовное дело. Такое тоже случалось, но это не было каждодневной реальностью.
По словам Франтишека Старека, после выхода книги «Дома. Архипелаг свободы» ему удалось найти данные еще о 7 чехословацких общинах. Информация о них войдет в дополненное издание, работа над которым начнется в ближайшее время. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Темы свободы. Продолжаем выпуск. В российской столице в эти дни проходит первый московский международный фестиваль театров кукол. Большая часть спектаклей предназначена для детского и семейного просмотра, и лишь голландская постановка «Бастард» помечена значком 18+. Основная площадка фестиваля, переживший недавно большие перемены, Московский театр кукол, рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда не слишком сведущие в тонкостях театральной жизни люди слышат название «Московский театр кукол», зачастую они думают, что имеется в виду знаменитый образцовский. Долгое время у МТК было, скажем так, скромное существование и скромные достижения. Теперь в театре сменилось руководство. К добру или к худу покажет время. Пока можно сказать лишь, что здесь уповают не на традиционное для русского театра существование с постоянным главным режиссером, который формирует репертуар, а на новые проекты. Нынешний фестиваль, к примеру, о нем рассказывает завлит Московского театра кукол Наталья Каминская.
Наш фестиваль нацелен именно на то, чтобы показать все, ну, по возможности, все многообразие стилей, жанров, техник, которые существуют в мире. Поэтому, конечно, основную долю программы составляют спектакли зарубежных коллективов. Там есть и Швеция, и Испания, и знаменитый Дуда Паева, голландец из Нидерланды. Приехала его театральная компания, собственно, она состоит из него одного. Там есть Словения, там есть Польша, есть Эстония, есть Белоруссия, то есть более близкие нам Эстония и Белоруссия. Есть Япония и Чехия, ну и есть ряд московских спектаклей, есть спектакль из Кирова, то есть есть и российская программа.
Вот вы упомянули, что один спектакль и, собственно, один театр состоит из одного человека. Это старинная кукольная традиция передвижного бродячего театра. Эта традиция представлена вот такими единичными случаями. Это исключительная история. Или эта тенденция продолжается?
Безусловно. Мы просто многого не знаем. Но вот у нас в программе двое таких людей. Это вот этот знаменитый Дуда Пайва из Нидерланд, который, в общем, сам себе человек-оркестр. Он и музыкант, и актер, и кукловод, и кукольник, и драматический артист, и певец, и танцовщик. Все на свете. Он сам себе театр. Еще есть Матео Сольце из Словении, который тоже выступает и один. Иногда там с несколькими людьми, иногда один. Таких бродячих людей много, много, и этот жанр очень популярен в мире.
Наверное, больше популярен в Европе, чем в России, да?
В Европе, а может быть и в Азии, мы этого просто не знаем. Я вот один раз видела индуса, который работает абсолютно один с традиционными индийскими марионетками, абсолютно виртуозная работа, он один.
Ну, вот это вы сейчас рассказали об одной из форм. А вы говорили, что на фестивале была задача представить разные формы, разные направления кукольного театра. Какие еще?
И марионетки, и тростевые планшетные куклы, и работа с необычными материалами, когда на глазах у зрителя руки актеров работают, из каких-то подручных средств возникают какие-то неожиданные формы, когда идет сочетание куклы с живым артистом, с танцем, с пластикой, с музыкой и так далее. Или, например, игра артиста абсолютно с неожиданными предметами. Есть спектакль «Счастливые кости», где он просто играет с костяшками скелетными. Вспоминаются детские страшилки, мы все всегда очень смеялись над скелетами и боялись их. А вот тут из них возникают совершенно невероятные вещи, они превращаются в утварь, предметы быта и так далее. То есть работа с самыми неожиданными материалами и в самых неожиданных формах. Существуют тут и компьютерные технологии применяются, и традиционные абсолютно старинные куклы, все разное.
Спектакли вашей программы предназначены для детей, для взрослых или и для детей, и для взрослых?
Нет, есть спектакли для детей, причем вот, например, Нуку театр из Эстонии привозит два спектакля. Это уникальный театр для нашего постсоветского пространства. По-моему, больше нигде такого нет. Который работает для совсем маленьких, можно приводить от 2 лет. Эти спектакли психологически четко, абсолютно выверены. Они короткие, очень яркие и очень простые. Вот именно для маленьких. Совсем. И они просчитаны вот именно на их восприятие.
Это действительно уникальный опыт, потому что, например, в театре Образцова, который много-много десятилетий считался главным советским театром кукол, было правило младше 5 лет не допускать.
Да, безусловно. И в нашем московском театре кукол, как правило, ну, от 3, а лучше от 4. А вот это, эти 2 спектакля, вот этот театр, который приедет, эстонский Нуку театр, он именно работает для совсем маленьких детей. И это, в общем, европейский опыт. В Европе есть такие театры. Я знаю, что есть в Италии театр «Ля Барака», который работает вообще просто для ползунковых детишек. И я видела эти работы. Это действительно, это не шарлатанство, это действительно очень маленькие спектакли, основанные на простой игре, которые воспринимают совсем крошечные дети. Вот. С другой стороны, в нашей афише есть спектакль «Антология» знаменитого испанского кукольника Жорди Бертрана. Совершенно взрослый спектакль. Как, впрочем, и спектакль Дуды Пайва «Бастард», он тоже для взрослых. Ну, а большинство спектаклей, так сказать, в середине, можно сказать, они для семейного просмотра. Нам кажется, что они будут интересны и маленьким, и взрослым.
Говорит Наталья Каминская. Помимо Московского театра кукол, отдельные спектакли фестиваля показывают в Театре «Практика», Театре кукол имени Сергея Образцова, а также в Центре драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и ведущий этого выпуска Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, пишите СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.